Саксофон.
Привет, я Вика, и это нативный подкаст. Подкаст о языке музыки, доступным языком слов. Еще один дополнительный духовой инструмент оркестра – саксофон. Я бы сказала, что он занимает промежуточное положение между деревянными и медными инструментами духовой группы. И в этом выпуске мы разберемся, почему так. Вы, возможно, подумаете, при чем тут симфонический оркестр? Ведь саксофон – это полноценный участник джазовых коллективов. Соглашусь. Но композиторам, сочиняющим академическую музыку, порой очень нужен именно его, особый, я бы даже сказала, пряный тембр. Саксофон – очень интересный инструмент. Давайте разбираться в истории его создания, особенностях игры и строении. В гостях у меня Артем Никаноров, лауреат международных конкурсов и амбассадор классического саксофона. Мы сегодня с вами будем говорить про инструмент, который у большинства слушателей ассоциируется совсем с неакадемической музыкой. И я думаю, редко кто может себе представить, чтобы в симфоническом оркестре сидел саксофонист. Я думаю, что даже если мы спросим, а вот скажите какое-нибудь музыкальное произведение, где вот вы помните, чтобы был саксофон. Мне кажется, ну, наверное, большинство слушателей такое не вспомнят, зато если говорить о каких-то джазовых ансамблях, оно сразу всплывает. Саксофон — инструмент, по мне, довольно уникальный. С точки зрения хотя бы того, что наблюдается некоторая родственная связь с флейтой. Объясню, почему. Когда мы писали выпуск про флейту, я вполне логично спросила. На данный момент флейта делается из металла. При этом она относится к группе деревянных духовых инструментов. По логике мы можем сказать, почему так, потому что раньше она была, правда, не металлическая. Так вот, саксофон, вау, он тоже относится к группе деревянных духовых инструментов. И что для меня удивительно, если про флейту мы еще можем объяснить, почему так, то про саксофон, кажется, это не очень объяснимо, потому что саксофон никогда не был деревянным. Расскажите нам, как так он туда попал, хотя, очевидно, вроде бы должен быть в медных.
Попал он туда очень легко, только из-за одного признака. Это трость. Все, это единственное, что его объединяет, то, что трость деревянная, и она изначально была деревянная, поэтому саксофон относится к деревянным духовым инструментам. Только по этому признаку. В остальном я тоже не понимаю, почему так, но так сложилось, и так уже очень много лет, 150 там больше.
У него трость, как у деревянных духовых. Но когда мы смотрим на остальное устройство инструмента, вот эти все раструбы, то, как он играет, а он может играть очень громко, то, какой у него тембр, а он гораздо ярче, чем у деревянных духовых. Хочется сказать, ну, нечестно, не могли как-то, ну, куда-то его засунуть все-таки в медь. Но, с другой стороны, ты сразу начинаешь понимать, ну, чем мы к нему пристали-то, к саксофону? Он-то, по сути, вообще не академический. Ни разу не кажется, что он принадлежит именно группе вообще каких-то духовых в симфоническом оркестре, потому что, ну, не характерен он. Наверное, поэтому саксофон и не относится к ряду инструментов, которые постоянны в симфоническом оркестре, и поэтому мы говорим о саксофоне как о вспомогательном, дополнительном, приглашенном инструменте, который не играет во всех произведениях, которые играет симфонический оркестр. Вообще такой интересный инструмент, и, конечно, он очень красивый. Скрывать не будем. И умеет делать всякие разные штуки со звуком, о чем мы сегодня обязательно поговорим. Но начать я хочу с того, как он вообще появился, потому что одна интересная особенность. Если так вспомнить, мне кажется, саксофон — это вообще единственный инструмент, который назван в честь того, кто его придумал.
Да.
Тот, кто его придумал, так его не назвал.
Да.
Давайте начнем с самого начала. Как он появился? Зачем он появился? Почему вообще случилось так, что верх от деревянных духовых в виде трости объединили с тем, как выглядит какой-то медный инструмент, да? Давайте вот про это все расскажем. Как давно он появился и зачем?
Появился, ну, очень давно, в 19 веке, то есть 1840-е годы. Адольф Сакс, он хотел какие-то интенционные расхождения между деревянными и медными инструментами духового оркестра сделать. И получается, что он, ну, вот, придумал корпус из металла, мундштук, копия, как у кларнета была полностью. То есть там даже вроде бы мундштук кларнетовый был. Ну и в целом получилось вот так вот. Он это назвал мундштучный афеклиит. Афеклиит — это медный инструмент. Впоследствии, конечно же, его друг Берлиоз.
Тот самый Берлиоз.
Да, тот самый уже сказал, что давайте-ка саксофон назовем, а не афеклиит мундштучный. Ну и вот так получилось. Ну понятно, что сакс — это Адольф Сакс, его фамилия. Фон, звук, саксофон. Так и
когда он придумывал его, у него, очевидно, был уже опыт игры, видимо, на деревянных духовых, и поэтому ему показалось, что ему чего-то не хватает.
Да, он очень такой, я так понял, был изобретательный, потому что, как мы можем дальше потом услышать, могу продемонстрировать, что в саксофоне звучат тембр, флейты, кларнета, валторны, скрипка. И получилось так, что Адольф Сакс это сделал все в одном.
Синтезатор духовой.
Синтезатор, да, духовой. Иногда не отличишь. Даже, допустим, если делать на студии звукозаписи, какую-нибудь запись, прям слышишь, флейта играет. А здесь кларнет, а здесь валторна. Какой саксофон? Просто квартет играет, а не один инструмент. Вы недавно сказали по поводу того, что почему, когда симфонический оркестр, да, саксофон как приглашенный, к сожалению, можно назвать его как изгой. Только в плане классического мира.
Подождите, то есть его не то, что не зовут, его прогнали?
Его прогнали. В свое время была франко-прусская война, и класс саксофона в консерватории во Франции убрали. Финансирования не было, потому что война, и класс саксофона убрали, потому что да, он недавно был. Ну, саксофон недавно придумался, и тут ему сделали сразу класс прям в консерватории во Франции. И, конечно, его убрали, финансирование, вот саксофона уберем. И все, получается. А следующая кафедра открылась только в 1942 году. Открылась кафедра саксофона, открылась во Франции. То есть представьте, сколько лет прошло. Классический саксофон, он по факту просто не существовал.
То есть просто какие-то самоучки могли для себя,
да,
что-то
могли
дома играть?
Самоучки. Он развивался, но не так, как остальные инструменты. Допустим, там как развивалась туба, да? Казалось бы, тубу там тоже Адольф Сакс придумал. Но туба — это основополагающий инструмент симфонического оркестра, бас, да, и он развивался все эти годы. А вот саксофон, получается так, что, ну, не то, что прогнали, как вы говорите. А, ну, да, вот, финансирование убрали, он не развивался. А в это время развивался саксофон в Америке. Начало джаза. Он развивался, поэтому, как стереотип даже, можно сказать. Потому что каждому второму человеку подойди, он тебе скажет: а классика умеет саксофон играть? Он скажет: что, классика? Нет, я только Джингл Белл, я знаю. Если он, то есть, к сожалению, так. Я один из тех людей, кто представляет мир этого классического саксофона и пытается его, если так можно назвать, пропагандировать. Если таким можно словом назвать. Да, нести в массы.
Ну вот если мы вернемся к тому, что Адольф Сакс в голове себе представлял, когда придумал этот инструмент. Если верх он брал от гобоя, то вот эту вот систему клапанов, вот этих вот всех крышечек, кнопочек, это тоже на что-то напирался? Или это было придумано им с нуля?
Это было от флейты заимствовано. Тоже там, как же клапана, они все так же устроены. И у нас же аппликатура с флейты очень схожа.
То есть это вот система, которую Бём еще придумал?
Да, да, именно она, да. Система та же самая. Просто аппликатура чуть другая. Там, ну, очень схожа с флейтой, очень.
Получается так, что мы, когда говорим, например, о многих духовых инструментах, мы говорим, что когда ребенок приходит в музыкальную школу, ему чаще всего дают блок-флейту. Потом есть вариант перейти на классическую флейту, а вам, получается, прям совсем, как говорится, сам Бог велел после классической флейты перейти на саксофон, вообще не будет проблем с аппликатурой. А, как известно, аппликатура духовиков это прям очень большое значение имеет для того, чтобы технически быть более виртуозным. То есть вы можете прям в легкую, если ребенок учится на флейте, он может довольно просто перейти на саксофон.
Аппликатура саксофона считается самой легкой аппликатурой деревянно-духового, ну, вообще, инструмента.
А,
да,
вот, то есть
духового.
Вот куда надо идти ребенка,
да,
сдавать?
Да, это самая легкая аппликатура, потому что, представьте, вы просто нажимаете подряд клапана, и нотки как идут по гамке, так и идут.
Как на пианино.
Да, как на пианино. Снизу вверх там или вверх вниз, неважно. Просто там нажимаете, отжимаете, все. Это самая легкая аппликатура. Допустим, мой знакомый профессор Горбенко Василий Алексеевич, там говорю, он тубист. А тубисты, они год только одну ноту играют. Вообще учится одну ноту воспроизводить. Он говорит, ну это что, саксофонисты взяли, саксофон сразу играете там, а это мы там год играем только ноту соль или фа, там не помню. То есть такая история. Да, аппликатура у саксофона очень легкая. Она не составляет проблем для запоминания. Да, конечно, у нас есть дополнительную аппликатуру. Аппликатура, как она называется у нас, альтиссимо. Это как на скрипке фожелеты.
А когда чуть-чуть прижато?
Да, когда чуть-чуть прижато, у нас почти то же самое.
Только эффект звуковой такой же дает.
Эффект звуковой, ну, это просто играется, то есть, допустим, ну, мы можем играть третью октаву, да, там, четвертую октаву.
Обязательно покажете, обязательно.
Обязательно.
Дальше продолжаем, если говорить про то, из каких инструментов Адольф решил замесить свой инструмент. Получается, история с тем, что у него раструб вот так вот конкретно повернут, это тоже откуда-то пошло? Или это какая-то его уникальная фишка?
Ну, раструб, допустим, как он завернут у альта, у сопрано, у сопранина, он так не завернут. Ну, завернут только у баритона, у тенора, но это...
У более нижних таких.
Да, у более нижних. Раструб — это звук ниже. То есть он, это 100%, что он меняется. Допустим, там баритон, посмотрим на саксофон. Он большой, да, метр. То есть такой саксофон, и раструб у него какой там такой же, как весь саксофон в длину, в половину человека. То есть да, раструб — это да. Но на сопрано, допустим, нет раструба. То есть прямой именно.
А вы пробовали играть на сопрановом? Насколько разница именно вот когда ты не слушаешь звук, а когда ты играешь звук, разница в том, какой раструб, какие размеры инструмента. Чувствуется это?
Чувствуется. Знаете, когда играешь на инструменте побольше, то есть тенор или баритон, на басе я еще не играл, ты чувствуешь глубину именно вот этого звучания, что он такой прям массивный. Вот, не знаю, когда играешь, прям чувствуешь, что о, ну это прям какая-то масса звука полилась.
Прям густота, наверное, да, такая появляется?
Да. А когда ты играешь на сопрано, а я часто играю на сопрано, там ты чувствуешь такую легкость, легкость. Как будто такая вот... Это даже не кларнет, это как это, ну, такая вот скрипочка какая-то. Как будто играешь так, и очень все легко звучит, все легко берется. Сопрано вообще... Большинство детей, допустим, когда идут в школу, сейчас принято. Вот раньше, когда я заканчиваю школу, было принято, что человек там после блокфлейта идет сразу на саксофон, на альтушку. Он берет, да, ты маленький парень, тебе там 9 лет, и ты берешь саксофон. Нелепо выглядишь, ну, не суть, ты просто учишься. А сейчас дети берут сопрано. У нас есть разновидность сопрано-саксофона. Вот есть, который прямой сопрано-саксофон, как кларнет выглядит, но золотой, железный и все такое. А есть как альт, но маленький сопрано. То есть представьте, альт, да, вот саксофон альт, но меньше в два раза.
Это типа как скрипка-четвертинка, скрипка, да, но меньше, и
да,
также альтовый.
И он такой маленький, прям для детей. Прям для детей, но играют взрослые. То есть у меня, допустим, преподаватель, он играет вот на таком прям. Ну, ему нравится, он прям в кайф так. И людям тоже, представьте, так человек большой, и тут маленькая такая вот штучка, на которой играешь. Но это тоже самый сопрано-саксофон. Но тембр, конечно, у него другой чуть-чуть, чем у обычного прямого саксофона.
А если мы говорим о том, что вот у прямого определенный эффект продувания, у альтового, загнутого как-то по-другому. Вот есть тоже разница в том, насколько нужно больше воздуха брать, сильнее дуть?
Да, конечно, есть. Потому что, мне кажется, играть на сопрано-саксофоне — это удовольствие. Удовольствие — все легко. Не то, что все легко, но все легче, чем на альте, на теноре, тем более на баритоне. То есть, конечно же, дело, сколько воздуха надо вдувать в него, так скажем, да? Ну, еще сама концепция прямого саксофона, как у кларнета, да, допустим, легче играются штрихи, какие-нибудь технические аспекты, как двойное стаккато, допустим, да, оно легче играется, как на кларнете. Кларнет же очень может быстро играть двойное стаккато. Вот это тогда, он может очень быстро
играть. А вот я как раз хотела, если мы перешли про двойное стаккато, я хотела попозже немножко про штрихи поговорить, но если вот тут мы говорим. Ведь двойное стаккато делается не пальцем в два раза быстрее нажимается, а делается именно ртом. Вы можете там та-да, да, это одинарное, а тага-дага — это двойное. Какая разница, завернутый раструб или нет, если вы двойное стаккато делаете ртом?
Ну, как сказать, через прямой саксофон воздух, ну, как-то вот легче проходит. Легче берутся ноты, легче как-то... Ну, я вот из-за того, что легче, вот это ну, 100%, потому что он прямой. Потому что, допустим, сыграть двойное стаккато на сопрано, потом снять его, взять баритон, и така-така, нет, ты все, да, это завязнешь. Ну, это дело, как сказать, сноровки, тренировки, поэтому это можно, спокойно. На саксофоне, да, така. Тоже есть разновидность разных штрихов, то есть хочешь такой жесткий, так, така-така-така-така. Хочешь мягкий французский, как француз учит, тюку-тюку, тюку-тюку-тюку-тюку-тюку-тюку. Он даже легче, кстати, играется. То есть ты можешь быстрее тюку-тюку, чем така-така. Когда ты так это скажешь, попробуешь это сделать, ты поймешь, что тюку-тюку легче. Он прям как плывет прям.
У большинства ассоциаций, если мы говорим про саксофон, это джазовая музыка. Очень мало кто скажет про академическую музыку, про использование в симфоническом оркестре. Но если мы все-таки посмотрим, да, на срез музыкальных произведений, где использовался саксофон, то кто был первый вообще, кто решил в своем произведении использовать и полноценным участником сделать?
Ну, друг Адольф Сакса, дружочек Берлиоз.
Как удобно иметь,
да,
в друзьях композитора.
Он был первый,
придумал,
кто написал.
Придумал композитор, он тебе...
Он написал хоровой концерт и вставил туда саксофон. То есть это было первое применение саксофона таким образом.
Если мы возвращаемся к разновидности саксофона, то изначально, насколько я знаю, видов было какое-то огромное количество, больше 10, да, около 15,
да,
разновидностей было. А почему так случилось, что в итоге выделили всего лишь...
Ходовых 4 инструмента. Ну, ходовых я в плане, что это сопрано, альт, тенор, баритон.
И как так вышло, что вот из 14 вышло 4?
Возможно, в них были какие-то неустойчивости в плане интонации, в плане техники. То есть они были неудобные для того, чтобы человек просто взял и играл на нем. А вот остальные 4, которые вот были, они вот были приемлемы для, там, не знаю, для концертной деятельности или для преподавательской.
Мы уже говорили, что У них есть отличие в виде того, что у сопранового саксофона не развернут раструб, он прямой, у остальных у всех развернут. А есть еще какие-то отличия во внешнем виде и в том, как они строятся?
Есть, есть отличия. Отличие идет еще в эске, то есть эска.
Мы пока что про эску знаем только в фаготе. И это отдельная внешняя трубочка. Глядя на саксофон, никаких внешних трубочек не наблюдается. Что такое эска в саксофоне?
Ну, эска в саксофоне, она имеет очень важную роль. Ну, и она все-таки не внешняя, она как...
Где она сидит там?
Если вы посмотрите наверх саксофона, то есть вы увидите мундштук, в основном он, допустим, черного цвета, и он насажен на эску. То есть вы увидите такое...
Колено такое, да,
верхнее. А это и есть эска. Там еще находится болтик, который закрепляет ее. Она спокойно снимается. Ее можно менять. То есть в этом нет никакой проблемы.
А получается, у сопранового эска ее нету или она прямая?
У сопрано-саксофона есть две модификации. То есть первая — это без эски. То есть прямой саксофон вообще. А вторая модификация — это с эской. И эска при этом есть прямая, чуть-чуть изогнутая. Потому что, когда мы играем на сопрано-саксофоне, это все-таки железный инструмент. Он тяжелый, он весит много. И чтобы на нем играть какой-нибудь концерт, 15-20-минутный, начинают болеть руки. Поэтому, ну да, для этого придуман гайтан, но он не помогает на сопрано. Он помогает тебе так, чуть-чуть. А вот эска, о которой я говорил, что есть изогнутая, она помогает тебе чуть-чуть вниз саксофон. Ну, это облегчает. Чем выше мы поднимаем руки, тем они тяжелее, тем нам больнее. А чем ниже, тем ну, легче. Легче и рукам легче, и тебе вообще легче.
Так, было произнесено новое чудесное слово «гайтан». Что это такое? Зачем он используется? Я думаю, многие себе представляют, что, да, саксофонисты не держат на весу свой инструмент. Это вот это вот.
Гайтан — это в простонародье мы еще называем его ошейник. Он надевается на шею. То есть есть очень много тоже модификаций всяких. Ну, особой разницы нет просто во внешнем виде. Гайтан — это устройство, которое облегчает вес саксофона, за счет чего ты можешь с ним дольше стоять, дольше играть и так далее. Руки у тебя не устают, потому что вес саксофона распределен ровно, сбалансированно по твоему телу. Это такой ошейник, который ты можешь надеть или на шею, или ты можешь надеть грудной, то есть он проходит через плечи, через спину. И спереди такой крючочек находится. На него ты саксофон вешаешь, и все, у тебя уже намного легче.
Но я так понимаю, что чем комфортнее вот эта конструкция, которая держит инструмент, тем, соответственно, комфортнее музыканту, и как следствие у него освобождаются руки для, возможно, каких-то более подвижных произведений, потому что ему не нужно задумываться, что он руками что-то держит. То есть в этом плане это помогает, чем продвинутее устройство и замороченнее для того, чтобы держать инструмент, фиксировать его на музыканте, тем музыканту проще играть более быстрые произведения.
Да, конечно, потому что если гайтан тебе мешает, то есть идет нагрузка на руки, в основном вот на руки идет нагрузка на мышцы. Начинает зажиматься мышца, и все, уже более там 30 минут ты уже не поиграешь на нем подряд. Получается, что гайтан тебе не подходит, надо подбирать другой.
А вот когда музыкант играет в оркестре, он играет сидя. Может быть, можно ничего не использовать, а просто опереть его на коленку?
Можно. В основном, нет, ставят между ног, а вот так вот играют. Сопрано, конечно, ты играешь на весу в оркестре. Альт тоже. Тенор уже приходится идти вот чуть правее правой ноги, скажем так. И он тебя вот так свисает вниз. Ну и баритон тоже, представляете, то же самое. С ним больше инструмент, конечно, чем больше проблем с его габаритами, но это все решается.
Thank you. Хочу перейти еще к такому моменту, если мы говорим про отличия. Вы уже сказали, что он потому и деревянный духовой, что в его строении есть трость. Если мы сравним все виды трости у деревянных духовых, то есть ощущение, что у саксофона это самая широкая трость из всех инструментов.
Да, это самая широкая, особенно у баритона. У сопрано саксофона она очень схожая с кларнетом, но все равно чуть больше, чем у кларнета. Там...
Она больше шире или толще?
Толщину, кстати, не сравнивал, но точно она вот чуть пошире. Чем больше саксофона, то есть альт, допустим, больше трость, тенор больше, баритон тоже понимаем, что больше. То есть нужна площадь трости такая, чтобы она соответствовала инструменту, чтобы воспроизводить звук, вибрации было достаточно этой трости, чтобы звук появлялся.
Когда мы говорили про кларнет, мы говорили, что расход тростей там очень большой. То есть их надо очень часто менять, они там довольно тонкие, быстро портятся, ломаются и изнашиваются. Правильно ли я понимаю, что если у саксофона они толще и плотнее и шире, то вам их надо менять гораздо реже? Или вы их вообще ни разу не меняете за время всей своей игры на инструменте?
Нет, они так же тратятся, как и у других инструментов, потому что это же тростник, он изнашивается так же. Ну, размер сильно не влияет значение. Но знаете, что могу вам сказать? Что каждый человек — это все-таки индивидуальность. У каждого человека разный, мы это называем дув, скорость воздуха у каждого разная, которую он посылает в инструмент, да, и тому подобное. В тростях у нас есть какие-то нумерации, то есть легче трость или тяжелее. Допустим, я играю на 3,5, дети играют на 2, 2,5. Есть и 4, и 5, конечно, но кому как. Смотря какие у тебя физиологические данные, это мы про рот говорим, да, у каждого уже разные, там, полость рта и тому подобное. Каждому разные трости подходят. Так же и с мундштуками. Поэтому то, сколько тратит человек тростей, тоже зависит от него, потому что если человек занимается, ну, 4 часа, допустим, да, это очень хорошо. Каждый день там 4 часа — это прогресс точно будет, но стоять на месте и регресса не будет. Да, трости у тебя будут улетать. У меня улетают 2 пачки тростей, а 10 тростей в одной пачке расходуются за месяц. 2 пачки. 20 тростей в месяц получается, если так посчитать. Это очень много. Это очень много, но у меня
есть... Может, вы грызете?
На самом деле есть ответ, почему они так тратятся. Потому что мы играем на трости, и когда звук не очень... У трости есть такое свойство быть легче или тяжелее, да? У нас есть тоже такая вот, назовем, фишечка, да? Трость можно поставить чуть-чуть повыше, чем ты вот обычно ее ставишь по нормальным границам. Она станет тяжелее. Чем чуть-чуть пониже, если поставишь, станет чуть легче. И если ты уже даже вот эти вот махинации делаешь и понимаешь, что она не играет, и все, и выбрасываешь просто. Ну, к сожалению, так. Я не знаю, что... Может, дело в том, что трости производятся во Франции, пока они дойдут до нас, они уже как-то деформируются. Может, дело в том, что мы неправильно их за ними ухаживаем. Там прям целый ритуал. Поэтому все индивидуально. Ну, у меня уходит, да, вот 20 тростей в месяц. В основном так же у ребят уходит. Ну, если занимаешься.
Хочу поговорить с вами про то, как играть на этом инструменте, про то, какую технику используют при игре на этом инструменте, и все-таки разделим то, как обычно используют в академической музыке, и, возможно, есть какие-то фишечки в джазе. Во-первых, у саксофона, как у некоторых других деревянных духовых, есть прям строгое разделение на разные регистры. Низкий, средний, высокий — это нам привычно. И есть тот, в котором, видимо, он близок по звучанию флейте или скрипке, фальцетный. Давайте для начала вы нам покажете самую низкую и самую высокую ноту, которую может дать саксофон, и поговорим, есть ли какой-то рабочий регистр у этого инструмента. Есть один момент, который я обнаружила, пока вы настраивались. Мы говорим, да, что для того, чтобы играть на деревянных духовых, трость должна быть определенным образом размочена, потому что на сухой трости не играют. И все исполнители, в том числе, которые приходят к нам записывать выпуски, они эти трости размачивают каким-то образом. Но оказалось, что саксофон — первый инструмент, который пришел не только с тростями, но и с маленькой коробочкой дополнительных бумажек. Вот про это расскажите, пожалуйста, что вы делаете.
Дело в том, что когда играешь на саксофоне, ты прижимаешь нижней челюстью нижнюю губу, а зубы начинают прорезать. То есть мы нижней челюстью мы чуть-чуть придавливаем трость, чтобы звук появлялся. И дело в том, что за счет того, что зубы, они острые, они начинают прорезать губу. Не у всех так, не у всех. То есть это тоже индивидуально. Ну вот мои ребята, знакомые, которые со мной учатся, они в основном тоже бумажки используют.
То есть вы кладете бумажку на зубы, чтобы
да.
они не делали больно губам?
Да, происходит то, что бумага, она еще когда и размокает, да, она начинает такая быть пластичной.
А бумага — это не просто А4 разорвали на кусочки. Вы используете папиросную.
Да, я использую папиросную бумагу, потому что она намного дольше размокает от воды и деформируется.
А почему никто из производителей всяких штучек для саксофона не придумал какую-то там, может быть, насадку, накладку, что-то еще? Почему вам, как музыкантам, нужно вот придумывать какие-то такие особые конструкции?
Существует накладка из какого-то материала. У меня знакомый, он пошел в стоматологию и сделал там вот на зубы, ему прям, ну, по его зубам.
Слепок сделали.
Да, сделали слепок и специальную штучку ему слепили там. И вот ему сделали, и он бумажки никогда не использует. Возможно, это какая-то деформация звуки тоже идет, потому что все-таки, извините, даже пластик, он сам по себе, вибрация от него тоже какая-то идет.
Ну да.
Ну, я не знаю, но играл он великолепно, даже с этой штучкой.
Возвращаемся к диапазону. Итак, услышать самую низкую, что это за нота, и самую высокую.
Самая низкая нота — это си бемоль малый.
И самая высокая. Есть ли предел?
Предела, если честно, нет, но есть предел только в ушах людей, потому что звучит, конечно же, чем выше нота, тем надо больше над ней работать, над ее тембром. Потому что такое иногда возникает чувство, что кто-то режет стекло. Но я сыграю для вас.
Очень круто.
Ну, это очень противно играть, потому что приходится снять губу для таких нот. Но это была пятая октава, наверное, где-то ре, пятая октава.
Ну, такое просто, слава богу, наверное, очень редко используют
никогда,
сами композиторы.
Никогда, никогда.
Зачем нас... вы подсказали? Сейчас современные что-нибудь придумают. Если мы говорим о регистрах, низкий, средний, высокий. Можно как-то обозначить, есть ли разница в звучании, есть ли разница в окрасе звука, который выходит?
Ну да. Ну, честно, тембр и звук тембра, характер, да, который там хочешь сделать. Допустим, почему Мусоргский, там у него есть произведение, картинки с выставки, да, где там играет старый замок. Почему сделали саксофон? Потому что подумали, что он такой таинственный, какой-то он такой загадочный, такой гулкий, да, он такой, поэтому сделали. Но это все делает человек. Можно сделать тембр там и веселым, и каким-то...
То есть можно играть эти же ноты, но они не будут давать того тембра, который задумал композитор.
Да, конечно. Ну, к сожалению, тембр, который задумал композитор, многие произведения мы уже не знаем. Поэтому идет интерпретация собственная. Ну, какие-то есть стандарты, которые всех
поддерживают. Иногда композиторы что-то подписывают в нотках, чтобы
в нотках?
Было попроще.
Ну, они напишут тебе там весело. Ну, и ты уже сам думай, как это сделать.
Какое-то весело.
Какое-то весело. Ничего весело.
Давайте вы нам покажете, примерно, я думаю, многие могут себе представить из тех инструментов, которые мы уже слышали, можно понимать, как звучит низкий, средний, высокий, но вот этот вот уникальный фальцетный, это не совсем понятно, что это и как это звучит.
В нашем, да, в сообществе саксофонистов мы его называем альтиссимо. То есть это сама по себе, это просто третья октава, она продолжается, то есть у нас там диапазон от си бемоль мавой до фа диеза третий, и там уже после фа диеза третий, это соль третий, соль есть и так далее. Это уже идет альтиссимо все.
Это какая-то особая история будет с аппликатурой, это что-то меняется в том, как вы вдуваете. Почему его вдруг так выделили?
Да, мы это называем передув. Ты передуваешь. То есть получается так, что тебе надо по-особенному струю воздуха направить на трость и при этом еще горлом тоже какие-то вот махинации сделать. Но это все ищется как-то. Находишь, тогда понимаешь. Сложнее объяснить.
А вы можете показать вот переход из высокого в фальцетный? Это будет на слух? Разница слышится?
Вообще, задача профессионала, конечно, составляет в том, чтобы не было слышно. Ну, посмотрим.
Вы сказали, что когда мы слушаем саксофон, мы часто можем спутать его звучание со звуком других инструментов. Вы нам можете это изобразить?
Да. Допустим, у Брамса есть сонат для кларнета в ми бемоль мажоре. Для кларнета и альта. Я могу его сыграть, постараться сделать тембр от именно кларнета.
Вы говорили, можно сделать флейту, может быть, даже немного скрипку.
Да, скрипка — это когда мы все-таки переходим в третью октаву, вот это вот альтиссимо, то есть там уже получается такой звук. Честно скажу, ты это слышишь в акустике в такой довольно-таки пространственной.
А флейту?
Флейту?
При этом говорят, что саксофон — это такой инструмент, который тембрально, когда мы его внутрь оркестра сажаем, то он как раз такое соединяющее звено между деревянными духовыми по звуку и медными. А вот что, можете что-то такое сыграть, чтобы было прям как медный духовой? Если мы говорим о том, как играть на этом инструменте, то, я думаю, характерный для всех инструментов стаккато, легато, оно здесь тоже работает.
Да.
Если мы говорим о духовых, то, опять же, характерная фрулата. Вы делаете также через фырфор.
Да.
Есть ли еще какие-то техники, которые, возможно, характерны только для саксофона?
Да, есть. Это гроу. Это надо кричать саксофон, это надо рычать.
Это то есть получается, когда ты играешь и голосом еще звук делаешь?
Да, есть еще.
Нам это показывал на фаготе.
Да, у нас тоже такое есть. У нас есть произведение, где одну строчку, да, скажем, там верхний голос ты поешь, а нижний ты играешь. То есть, ну, нижний бас, а верхний голос. Можно такое, да. Есть еще техника, которая называется вибрато, вибрация. Она делается по-другому, чем у фагота, у гобоя, ну, остальных чем, да? Все остальные инструменты делают его с помощью дыхания. То есть они раскачивают звук с помощью дыхания. То есть они когда делают... Происходит вибрация. Но саксофон, он понижает звук и повышает. И получается вибрато.
А в смысле понижает и повышает? У вас же клапаны, они фиксированы.
Нет, мы можем играть, мы можем любую ноту и повысить, и понизить, насколько мы хотим. Можно
голосом, дыханием, клапаном, чем вы это делаете?
С помощью струи воздуха, если мы ее направляем. С помощью струи воздуха и горла. Но, то есть если мы чем ниже, ну, сами понимаете, нота ниже. Могу?
Да, вибрато очень хочется услышать. И давайте вы нам покажете, как вы с одной нотой можете понизить, играя одну ноту. А потом вибрато покажете. Вы, кстати, таким вибрато очень близки к струнным. У них вот такая раскачка, она им характерна.
Да, конечно, сами понимаете, что вибрато сделать, если с помощью дыхания, если с помощью губ, то есть намного легче с помощью губ, чем дыханием. Получается так, что мы можем делать скрипичный вибрато, вибрато голоса можно. Потому что вибрато — это тоже отдельная жизнь. Это как бы казалось украшение, да? Вибрато — это украшение. Но вибрато — это тоже отдельная такая специфика инструмента, потому что вибрато может быть скрипичное, вибрато может быть как голос, вибрато может быть, да? Вибрато может быть быстрое, медленное. Ну и регулируется вибрато, конечно, с помощью характера, произведения в основном тогда характер. Если какой-то там напряженный момент, да, мы делаем вибрато такое, ну, сами понимаете, быстрое, да?
Острое, да.
Острое, да, такое. Если какой-то момент такой спокойный, конечно, там не будешь быстро
вибрато
делать.
Покажите нам разницу?
Да, конечно.
Показывая вибрато и показывая, как можно с одной ноты на дыхании сдвинуться куда-то в сторону, вы нам показали тот прием, который, насколько я знаю, характерен как раз только саксофону в виде глиссандированных переходов между нотами. Мне кажется, другие инструменты так здорово с этим не справляются.
А кларнет тоже может это делать.
А за счет чего это делается?
За счет вот горла мы делаем.
Вас именно поэтому двоих взяли в «Голубую рапсодию», чтобы вы сделали вступительную? Потому что как раз вы умеете так делать.
Кларнет, кстати, насколько я знаю, делает. Глиссанд еще может делать с помощью пальцев. То есть он их отпускает плавно, и звук сам по себе повышается. На саксофоне глиссандо, чтобы сделать от ноты к ноте, допустим, да, у нас есть такое, что глисс там можно сделать там хоть на какой. Я могу продемонстрировать глисс, там, допустим, в одну точно.
Да.
Оно делается с помощью, конечно же, аппликатуры. Мы тоже нажимаем разную, потому что оно плавно. То есть, оно плавно нажимаем, клапаны подряд какие-то вот. Есть особенно у нас там клапан, называется X-клапан, с помощью которого мы там чуть-чуть переходим и идем уже вверх глиссандо. И горло тоже участвует обязательно. Горло как раз мы им же понижаем. И сама специфика то, что в один момент мы понижаем звук максимально, насколько можем, и сразу же аппликатуры повышаем. Это тяжело представить. То есть, если я сделаю... Хочу нажимай, не будет. Но когда ты звук вернешь обратно, будет звучать та нота, которую ты нажал. Есть еще очень интересная фишечка саксофона, современная. Раньше такого не использовали. Это называется мультифоника. То есть на саксофоне можно, как мы уже выяснили, играть, допустим, интервал какой-то, да? Спокойно можно играть интервал. Можно играть еще и аккорды. Но, к сожалению, они не так красиво звучат, как на фортепиано. Они звучат противно, могу признаться. Они звучат довольно-таки противно. Но тембр их свойственен все-таки такой современной музыке, когда происходит что-то непонятное, ну или запланированное непонятное, да? И вот эта вот мультифоника, она вот как прям как кстати.
Говоря о технике игры, большое значение, и мы сегодня об этом тоже уже много говорили, имеет дыхание. И говоря о саксофоне, есть такой момент, как перманентное дыхание, которое, в принципе, многие духовики используют в игре. Но, насколько я знаю, только саксофонисты придумали, или, возможно, кто-то придумал про них, что можно даже устраивать конкурсы на то, как долго можно дышать в саксофон. Скажите, пожалуйста, за счет чего именно в саксофоне это так классно удается?
Само по себе перманентное дыхание, то есть оно переводится как непрерывное, да, перманентное, оно делается с помощью, когда вы берете воздух носом, вы одновременно выдыхаете с помощью рта. Это очень тяжело. Но это как, представьте, если учиться делать два действия сразу, как нас раньше учили гладить по животу и по голове, помните, так было в детстве? Это вот что-то из этого рода. Но, к счастью, я не столкнулся с такой проблемой, как изучить, что такое перманентное дыхание, потому что, когда мне было 7 лет, я думал, а что делать, если вдыхать носом и выдыхать ртом? И научился, а пригодился только через 10 лет мне.
Вообще, насколько я вижу, у нас, например, вот фагот, да, в плане клавиатуры и техники игры на вот этих всех кнопочках, клавишах, он, ну вот по моим ощущениям, он самый сложный с точки зрения активности первого пальца, потому что там он много перекрывает. У саксофона немного другое строение, но тем не менее вы говорите, что там вот какие-то есть штуки дополнительные, о которых мы не знаем по другим инструментам.
Да, у нас есть клапаны, как, допустим, флейте в гобое, да, которые называются стрельные. У нас тоже есть это клапаны, они называются у нас просто дополнительные.
А что они делают?
Они делают трель. Они для того, чтобы тебе легче было трель сделать. Потому что если ты будешь там два пальца поднимать, опускать, ты очень устанешь. А тут просто дополнительно сделан клапан, чтобы тебе было легче сыграть. Да, у нас есть какие-то клапаны, которые отвечают за четвертона, что звучит, то есть не тон, как он звучит, да, допустим, а звучит он на какую-то йоту ниже в основном.
А может быть, как раз благодаря этому клапану у вас и получается глиссандо лучше, чем у других? Эти клапаны не участвуют в глиссандо?
Нет, эти клапаны, они просто как есть.
Зачем они используются в музыке, если по факту слушатели мало кто слышит разницу на четверть тона?
На самом деле эти клапаны, которые вот у нас есть, они нужны для плавного соединения звуков. Мы можем играть фразу, и какая-то нота может выскочить. Выскочить в плане, она будет громче, чем другие. И фраза...
Рваная будет, да?
Рваная будет.
А вы можете показать разницу, когда вы использовали этот клапан и нет?
Да.
То есть вы сейчас это не дыханием сделали?
Нет, нет, это клапан. Мы еще называем его флажолеты. То есть это вот... Это просто как дополнительная аппликатура. То есть мы можем одну ноту сыграть разной аппликатурой. То есть, допустим, ноту си бемоль первой октавы мы можем сыграть разной аппликатурой. Ноту до диез разной аппликатурой, ре разной аппликатурой, ре диез и ми.
Если мы говорим про обывателя, то вот им воспринимается. Есть нота до. Ноте до соответствует клапан. На этот клапан можно нажать вторым пальцем или третьим. Это не имеет значения, потому что от этого клапана все равно будет звучать нота до. А судя по тому, как вы сейчас говорите, можно нажать, не знаю, там, третий клапан снизу, это будет нота до первой октавы, а можно нажать пятый клапан сверху, слева, и это будет тоже нота до. Получается так?
На самом деле тут еще свойственность есть такая, что исторически сложилось так, что саксофон сам по себе не очень-то стройный инструмент. То есть каждая нота, она то ниже, то выше. И когда ты, вот, допустим, купаешь новый инструмент, ты полностью его изучаешь. Ты с тюнером проверяешь каждую нотку, она стройная или не стройная. И эти клапаны, они еще иногда помогают сделать нотку стройной. Но тембр, то есть краска звука, будет, конечно, такая глухая довольно-таки.
Но, тем не менее, логика, что одной ноте принадлежит только один клапан, это неправильно.
Особенность инструмента такова, что одну ноту можно сыграть разные комбинации пальцев и клапанов.
Когда мы говорим о том, как играют на этом инструменте, мы, конечно же, не можем затронуть тему того, что на этом инструменте для большинства слушателей привычно слышать что-то из джазовой музыки. Можете ли вы нам рассказать какие-то фишки и особенные приемы или какие-то особенные технические там движение, опять же, в аппликатуре или еще что-то, что именно характерно только для джаза. И мы прям можем сразу услышать, если вот у нас играет инструмент, пару звуков, мы можем сказать, ну, это вот из академической музыки, а вот это вот уже скорее джазу характерно.
Сама разница, когда человек играет джаз и классику, это, конечно же, идет в звуке в самом. Потому что в джазе звук должен быть не всегда, конечно, но должен быть таким жестким таким. Прям слушаешь.
Какой-то ржавый, да, такой.
Да, какой-то прям.
А за счет чего это делается?
Это делается за счет меняется полностью мундштук, трость. То есть это да, это
другая. Это другая трость?
Это другая трость. Трость в плане, да, у нас существует разница между классической тростью и.
Ну вот вы нам пока говорили, что бывает трость в плане толщины, да, вот есть детская для взрослых, она может быть другая. В джазе она прям совсем какая-то более жесткая или более толстая. Что не так?
Другая заточка просто трости идет. Другие параметры трости, то есть там где-то толщина у нас такая, у них там другая, ширина такая, у них там чуть-чуть другая. За счет этого, конечно же, идет другой звук, такой более мясистый.
Я хочу в завершение нашей беседы спросить вас вот о чем. Вы уже сказали, что саксофон развивался, и даже сейчас придумывают какие-то новые штуки и фишки в его строении, как, например, вот какой-то особый X, да, клапан, который дополняет и придает какие-то новые возможности до инструмента. Можете рассказать, что еще, какие-то еще новые штуки, которые вот придумывают для него?
На Сельмер третьей серии, на которой я играю, есть дополнительный клапан для нотки фа диез. По задумке, он должен фа диез делать чуть-чуть повыше. Этого не происходит, конечно, но сам по себе, да, он, конечно, отличие есть, как нового клапана. Есть еще одна такая фишка инструмента, если мы так можем это назвать. Эску снимают и играют какой-то кусок. То есть эска может не один звук воспроизводить, а несколько, какие ты хочешь. Это называется еще обертона.
За счет дыхания.
За счет дыхания, да. За счет того, что она это умеет делать, для нее написано даже произведение для эски. Потом, конечно же, она надевается на саксофон и играется уже свойственно для наших ушей музыка.
А как она звучит без саксофона? В общем, по факту получается, что в целом саксофон можно практически полностью разобрать на составные детали и на каждой отдельной детали что-нибудь сыграть.
Да, так и можно. Допустим, если вы снимете даже мундштук просто с саксофона, на одном мундштуке можно сыграть какую-нибудь мелодию. Этот способ можно даже назвать как глиссандо, потому что эти ноты, они не берутся как отдельные, они берутся очень плавно и перетекающие друг к другу.
Вообще, вот по собственному опыту, учитывая, что у вас даже какие-то там новые версии инструмента, у вас есть ощущение, что саксофону чего-то не хватает еще, что стоило бы добавить в его строение, и это бы позволило сделать его игру, возможно, более плавной, возможно, более техничной?
Да, есть то, что меня не, ну, как вот саксофонист, меня не устраивает, конечно, его стройность. То есть ты нажимаешь ноту, а он играет ее там выше-ниже. Это тоже можно устранить. Я не спорю, конечно, саксофоны стали с годами намного лучше, потому что могу вам рассказать историю, что раньше, в 20-м, допустим, веке, саксофонисты, когда играли на саксофоне, в то время, допустим, была такая компания, как Амати, она производила саксофоны и считалась, ну, такой очень приличной. Саксофон, тембр интересный, да, у него за счет того, что они там придумали как-то. А вот строя нету. Не строит саксофон. И саксофонисты, так как раньше была эпоха такая, что пародировали скрипичное вибрато, то есть мы делали очень быстрое вибрато, очень частоту. И они играли постоянно это вибрато на каждой ноте. Я даже могу вам ради интереса сыграть, как звучал саксофон в 20 веке вот с этим вибрато за счет того, что была нестройная каждая почти нота.
То есть они, чтобы скрыть нестройность, они делали на ней вибрато.
Да, причем очень большая амплитуда была, то есть
да,
довольно-таки неприятная.
Покажите.
Как
да.
Козлетон еще называют.
А вообще, нашу беседу с вами мы начали с того, что вы академический саксофонист. Насколько вы вообще чувствуете, играя музыку сейчас, да, в 21 веке? Вам хватает музыки для ваших академических возможностей и способностей? Вы чувствуете себя комфортно в том, что сочиняют сейчас? Или все-таки музыки для саксофона не так много, и разгуляться, так сказать, негде особенно? И если музыкант идет на саксофон, ему будет гораздо проще там самовыражаться, расцветать и свои технические навыки повышать через джаз.
Мне в данный момент пока этого хватает. То есть джаз сам по себе, я его, знаете, не отбросил. Нет, на рояле я только его играю. Потому что джаз — это особая культура, на саксофоне — это другой мир. Этому надо уделять столько же времени, сколько ты уделяешь и классике, чтобы он у тебя начал получаться. Я за то, чтобы человек проходил классический путь сначала, а потом джазовый. Потому что классический путь — это такая вот база. А потом человек уходит в джаз. Многие уходят из классики, допустим, только по одной причине. Потому что саксофон классический в России пока не сильно развит. В соответствии с этим не сильно высокий у вас заработок. Надо уметь играть и джаз, и классику, и поп, и рок, все жанры. И я тоже за это, за то, чтобы человек мог уметь играть разные жанры. При этом он мог просто мундштук сменить, опа, уже другой. Вот если вы это умеете, вы очень большая величина в мире музыки.